Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, мы сегодня будем читать воскресное Евангелие, третье Евангелие воскресное от Марка, где евангелист повествует о том, что Христос явился, воскресший Христос явился Марии Магдалине, и она передала это ученикам, но ей не поверили. Не поверили и двум ученикам, которые шли на село, это Луки и Клеопе. Подробно об этом пишет апостол-евангелист Лука, когда эти два ученика шли в Эммаус, то Христос явился им, как говорит евангелист Марк, иным образом. И они его узнали в преломлении хлеба. И тоже пришли и рассказали ученикам, и ученики снова не поверили. И, наконец, сам Господь явился им зверем сотворенным и поносил неверствие их, как свидетельствует апостол Марк. И, обращаясь к ученикам, он произнес такие слова. Вообще апостол Марк всегда очень краток в своем Евангелии. Это самое короткое Евангелие, но он как бы выбирает самое существенное. И слова поэтому Господни он передает кратко, но, как кажется, самое главное. Он говорит так, что после того, как поносил неверствие, то есть неверие учеников, Господь им сказал следующее. Кто будет верить и креститься, тот спасен будет. Кто не будет верить, тот погибнет, тот осужден будет, сказал он. И знамение, которое дадутся верующим в Господа Иисуса Христа. И здесь, когда мы как раз читаем о знамениях, это как бы обличение наше, мы так воспринимаем. И где ж таких знамений найдешь? Потому что они перечислены очень четко, пять знамений, о том, что сопутствовать верующим будет Моим именем, говорит Христос, бесы изгонят, то есть изгонят бесов, и языками будут говорить новыми, и змею возьмут, или что испьют смертно, то есть некий яд, если даже, то не повредит им, и на недужные руки возложат и исцелят их. И дальше он говорит сразу о вознесении Господнем и свидетельствует, что ученики после этого разошлись по городам и весям, поспешествующие Господу и утверждая веру вот этими перечисленными знамениями. Утверждая веру знамениями, сказано так, там, но, соответственно, вот теми самыми перечисленными, которые, о которых говорит Господь. И вот весь этот текст очень небольшой, он делится как бы на две части. В первой части мы видим учеников в естественном состоянии человеческом, именно в естественном, падшем состоянии, человеческом состоянии. Затем слова Христовы, и вторая уже часть, это жизнь воскресшей души. И действительно, в полноте, почему, собственно, Евангелие воскресное, в полноте вот эти знамения, которые, о которых говорил Христос, апостолы, безусловно, явили. Но, вероятно, все-таки не нужно думать, что нас эти знамения абсолютно не касаются. Мы часто эти знамения воспринимаем очень узко, как не как, собственно, чудеса, не как присутствие Божие, а как некие сверхъестественные явления, которые мы должны показать и из-за которых другие люди, посмотрев вот на эти чудеса, они поверят. И вообще-то вот взгляд на чудеса как на нечто, что может родить веру в другом человеке неверующем, в корне неправильно. Обратите внимание, именно для того, чтобы поверили, Господь никогда не творил никаких знамений, никаких чудес. Наоборот, с точностью наоборот, по вере вашей будет вам. Именно по вере людей Он творил чудеса. Только так, никак иначе. И порядок здесь совершенно понятен. Бог показывает не некие факирские фокусы, чтобы увидели Его силу. Нет, в том-то и дело, что может воспринять чудо, чудо единения с Богом, только открытая душа, которая Богу доверяет. И нам понятна как раз первая половина этого текста, когда одни свидетельствуют, не верят, другие свидетельствуют, не верят. Нам понятно вообще всегда, когда мы сами находимся в состоянии даже не то что отчаяния, которое было у апостолов тогда. Тогда еще не апостол, тогда еще только учеников. Два раза они посылались на проповедь, да. Но все-таки пока что в очень многом они еще Христа не понимали. И об этом свидетельствуют все евангелисты. Но там они несколько раз подходят к нему и спрашивают, кто будет одеснуть, кто будет Ашуи, или просят вот посадить одесную Ашую. Или, скажем, после, казалось бы, ну, таких масштабных чудес, насыщения хлебами, совсем небольшого количества хлеба, пятью и семью многих-многих тысяч. Ведь это два раза было. И причем между этими чудесами был очень небольшой промежуток времени. И тем не менее там садится Христос в лодку с своими учениками и говорит такие слова: «Бойтесь закваски фарисейской». И ученики думают, ну, наверное, он это говорит, потому что мы хлеба мало взяли. Он, разумея, что у них на уме, говорит о том, что ведь совсем не напоминает им об этих чудесах совсем недавно. Неужели не разумеется, что имею в виду, когда говорю о закваске фарисейской? То есть о фарисейском духе, который в любом человеке живет и очень силен. Лицемерие. Когда мы этим лицемерием можем убедить себя в любом обмане, если захотим. А впоследствии тогда, когда не хотим. И вот это неверие учеников, когда они страха ради иудейской сидели дверем сотворенным в некоем одном доме собраны, именно страха ради иудейской и затворенными дверями, потому что ждали, трепетали, что вот сейчас к ним придут стражники и их так же возьмут, как и взяли Христа. И это было как раз как бы органическое продолжение тех тоже внешнего взгляда на Христа, хотя казалось бы, но ведь все время с ним были, все время ходили вместе с ним, все видели. И мы удивляемся, как же. Да в том-то и дело, что для нас это действительно очень знакомо. Мы ожидаем от Него милости, да? Мы у Него просим милости. И живем, прекрасно понимая, что живем именно по Его милости. Но как только в нашу жизнь входит какая-то туга, именно житейская туга, и какие-то нестроения, портятся какие-то отношения, и наша душа не несет, она сразу теряет доверие Богу. Она сразу начинает унывать и роптать. И в этом смысле мы как раз учеников-то очень хорошо понимаем. Вот другое дело, что вера, конечно, это дар Божий. Другое дело, что у нас есть нечто, что, чем мы можем воспользоваться. Вот для того, чтобы как раз эта вера, когда в нас свободно и державно вошла, и все, что делали, то состояние, в котором были ученики, будущие апостолы Христовы, апостолы – это посланы, буквальный перевод «посланы от Христа». Они еще только учились у Христа, они только учились Его не просто узнать, они учились понять, что есть Его Дух, что есть суть Его души. И когда они пребывали вот в этом состоянии, это естественный совершенно страх и отчаяние от того, что на то, что мы надеялись, все пошло прахом. И свидетельство поэтому других, это либо нас успокаивает, либо это самообман. И вот, тем не менее, Господь поносил неверство их. На самом деле, вот то самостоятельное, что у нас может быть, что открыл, вот ключик, который может открыть душу для того, чтобы вера в душу человеческую вошла, в сердце вошла, это признание того, что действительно, Господи, оказывается, у нас вроде бы были живые отношения, и мне так казалось. Оказывается, ничего этого нет у меня. Вот у меня, у самого, оказывается, это все твои труды, это все твоя работа. А вот поразился пастырь, да, вот где-то что-то в мою жизнь вошла какая-то труднота, и душа уже не несет, и она тебя уже отодвинула, вынесла за скобки жизни. Она уже к тебе предъявляет претензии, почему ты дал мне такую жизнь, почему дал такую душу, почему дал такой характер. Давай все другое. Вот, оказывается, действительно, наши молитвы, именно пафос часто наших молитв, все-таки внутри вот наших молитв стоит очень четкая мысль. Господи, послушай меня, моя воля да будет. Во всем моя воля да будет. И вот это как раз и есть тот самый запор. Но есть ключи как раз от этого замка, это покаяние. Вот честно выговорить, действительно, оказывается, во мне ничего благого нет. Все благое неизменное только у тебя. А вот мое благое, оно вот только здесь фрагментарно, оно везде и всюду зависит от обстоятельств, зависит от моего настроения, от моих болезней, от обстоятельств, которые я встречаю. И с тобой вместе, да, могу. А вот нет тебя, да любые обстоятельства меня сбить, оказывается, с ног могут. Ведь, в принципе, Господь мог бы не только поносить их, а обратить к ним те же слова, которые он обращал в свое время городам иудейским, когда он говорил: горе тебе, Хоразине, горе тебе, Вифсаида. Или там: ты, Капернаум, где он как раз возрастал, ты, Капернаум, до небес вознесшийся, да, не звернешься. И он объяснял, почему. Если бы такие силы, которые были явлены в вас, были явлены бы вот в городах таких, как там Содом и Гоморра, например, да, то они бы давно во вретище покаялись. И вот тут как раз и это не просто пафосные слова. Он говорит о том, за что мы можем действительно, на что мы можем опереться, за что мы можем внутри себя зацепиться. Покаяние. Да, мы потеряли, мы очень часто теряем Бога. И они тоже потеряли. Но всегда остается самое главное. Господи, прости. Мы переживаем, что мы такие. Мы хотим совсем иной, благодатной жизни. Оказывается, моего добра слишком мало для того, чтобы быть рядом с тобой. Оказывается, моего добра не то, что недостаточно, а совершенно нет того добра, которое бы меня с тобой соединило. Единственное, что у меня есть, это все-таки не до конца умершая совесть, которую я могу взыскать и тебе покаяться. И в дальнейшем мы видим как раз уже образ воскресшей души, то есть той души, которая приняла, открыла себя для Бога и приняла Его Дух в себя. И Господь говорит о том, что не внешние обстоятельства окружающие, любые, какие бы ни были, не какая-то духовная, демоническая реальность, они не могут поколебать вот этого единения между человеческой душой и им самим, Богом. И он говорит о том, что его имени, именно именем, ни своей силы, ни напряжение своих никаких сенсорных способностей мы сможем изгонять бесы. Нет, его имени, который внутри нас живет. Это его, живет в нас имя Господне только тогда, когда пусть труднически, пусть пока еще у нас нет вот этого радостного общения, единения с Богом, как в ту меру, как говорит апостол Павел, уже не я живу, а живет во мне Христос. Но тем не менее, все-таки обращенность к Богу у каждого из человека, уже вошедшего в церковь, все-таки уже есть. И эта возможность бескорыстного исповедания, она у нас лежит, ну, буквально каждое мгновение. Я могу этим воспользоваться. Это и есть на самом деле совершенно иной язык. Это тот язык, на котором можно говорить с людьми и понимать их. Вот знаете, о случае с преподобным Сергием Радонежским, всем известным, он очень плохо у него, когда он был ребенком, очень плохо удавалось учение, да? Не давалась ему книжная премудрость. И ему явился тогда, если вы помните, когда он пошел искать лошадей своего отца, еще будучи отроком, сбежавшим, и ему явился некий старец, химник, который дал ему кусочек просфоры и спросил у него, что ты хочешь? Там, ну, самое, казалось бы, естественное было сказать, вот помоги мне найти лошадей, да? Разбежались, я их как раз ищу по лесу, нигде не могу найти. Нет, он сказал то, что у него все время болезновало, да, внутри. Я хотел бы научиться книжному учению, оно мне не удается. И вот он дает ему кусочек, открывает ковчег, дает кусочек просфоры, и потом с ним идет вместе домой, и он свободно читает псалтирь. Но нелепо думать, что будущий преподобный просил именно просто механически, вот хорошо бы я научился читать, складывать там буквы, слоги и, ну, понимать смысл предложений. Нет, в том-то и дело, что, конечно же, прежде всего он просил именно понимания сокровенного. И вот душа кающаяся, узнающая себя, собственно, именно в покаянии мы себя и можем узнать. Не случайно, смотрите, кто имеет ключи от врат Царства Небесного? Предатель. Но знал Господь, кому давать эти ключи. Знал, кто придет перед дверьми райскими. Бывший предатель. А кто из нас не видит себя таковым, если мы исповедуем перед чашей, что, когда идет речь о грешниках, что от них же первый ест мясо. Значит, я первый распинатель. Значит, я тот же самый первый предатель, когда я даю согласие на грех. Он не слаще, чем Господь. Значительно слаще. Именно поэтому мы и грешим. Поэтому-то мы и каемся. Мы знаем прекрасно, что вне силы, вне милости Господней мы не грешить не можем. Наша душа падшая. Именно потому, что эта падшесть как раз выражается в том, что этот мир, я хочу, чтобы этот мир принадлежал мне. Я хочу, чтобы отношения вот этих людей были по отношению к ко мне всегда любовным. Не важно, какие я могу дать, важно, какие мне. И нас ранит любая сухость, любая грубость, любая любое проявление нелюбви к нам. Вот новый язык, который дает Господь, это понимание другого. Это забвение себя и понимание другого. Новый язык – это и есть тот самый язык покаяния. Новый язык – это и есть язык доверия. И вот этот язык как раз тот, который соединяет человека с человеком, это язык прежде всего тот, который соединяет человека с Богом. Именно поэтому только тогда, когда я соединен с Ним, я могу соединиться и с человеком, который меня обидел. Я могу его принять. Я могу понять правоту неправу. Это самый главный язык, язык любви. Он абсолютно универсальный. И, конечно же, и сами апостолы, и мы знаем из жизни многих подвижников, да, действительно, и били там, какие-то яды, жалили змея там, или скорпион, и действительно выживали. Причем это, в общем-то, известно уже в период не первых веков христианства, а уже в позднее Средневековье, в новое время. Случаев таких много. Но для нас не случаи важны. Вообще-то любое свидетельство евангельское, оно всегда обращено к читателю. К любому читателю, абсолютно любому. И для нас важно, актуально не то, что нас может кто-то отравить. В редких случаях это бывает актуально. Но для нас важно как раз другое, что нашу душу очень многое в этой жизни уязвляет. И уязвляет так, что, слово ядовитое, да, оно может убить человека, оно может разрушить отношения. И человек, предоставленный самому себе, он может отчаяться действительно до смерти. Или дальше существование может продолжаться, но жизнью это уже не назовешь. В том-то и дело, что воскресшая душа, она все время находится в этом состоянии воскресения Духом Святым Божьим, которым живет. Если даже и теряет, если даже унывает, она, такая душа знает, где взыскать Бог и каким образом. И вот такую жизнь как раз и являли апостолы. Не столько чудеса внешние привлекали как раз людей, которым они проповедовали. Вот когда они шли как раз поспешествующие Господу и утверждая веру знамениями. Эти знамения были и чудеса тоже. Но самое-то главное было для людей, к которым они шли, не чудеса, а то, что они являли ли Христов. То, что они впервые встречались с людьми, такими, которые вообще не живут своей жизнью, а живут жизнью только тех, кому пришли. И вот это было самое главное знамение. Вот это были самые главные языки, которые в определенной мере и борьба как раз вот с сопротивлением своей несогласия, не со своей нелюбовью, несогласия с какими-то соблазнами, да, искушениями. Когда для людей это было естественно, органично, вот для апостолов. И когда люди это встречали, в них видели именно Христов лик, они верили словам. Слова для них были полны благодати Божией, именно потому, что души как раз именно этим и открывались. Не внешними фокусами, а именно чудом сердечных отношений. И к этому именно призывает вот этот отрывок апостола евангелиста Марка. И дай нам Бог увидеть не свои таланты в этом, а как раз там, где наша душа совершенно не достигает вот того, что нам заповедано. Если мы это увидим и скажем: «Господи, действительно у меня этого нет, но как бы я хотел вот этой благодатной жизни, чтобы она во мне зажила, чтобы она во мне воскресла». Именно тогда душа выстраивается в Царство Небесное и в единение креста и друг с другом.